Хари Кришна. Что мы читаем сегодня? По какому поводу собрались? Бхагавад-гита. Что вы читаете по вечерам? Ничего не читаете? Принесите что-нибудь. Нужно говорить, опираясь на шастры, иначе это не является авторитетным. Нужно показать всем Бхагавад-гиту сначала. Бхагавад-гита — это необычная книга. Ну, знаете об этом? Она настолько возвышенная, что ее очень трудно воспользоваться. Крайне сложно. И с другой стороны, она очень проста, она естественна. Для тех, кто достиг самосознания, жить по законам Бхагавад-гиты — это так же, как дышать, естественно. Для тех, кто не достиг духовного сознания, находится в гунах материальной природы, это очень сложно понять, очень трудно. Но для этой цели существует цепь ученической преемственности, чтобы понимать такие книги, вникать их в их смысл, необходимы общие усилия, совместные усилия. Это называется шраваном, киртаном. Обсуждать вместе в атмосфере преданности и необходимым настрою для этого умонастроения. Тут не требуется какого-то академического образования или напряжения ума. Никогда не напрягайте ум, изучая Бхагавад-гиту. Это противоестественно. Бхагавад-гиту можно просто читать, и вы заметите, что что-то в этой книге привлекло. В какой-то момент. Просто обсуждаете его, все. Затем снова читаете, видите, что другой момент проявился. И так вот продолжается в течение многих лет открываться. Это целый процесс. Почему? Бхагавад-гита начинается с момента, где заканчиваются все философские изыскания. Вывод всех философов. Там, где он заканчивается, только начало Бхагавад-гиты. Это не совсем даже и священное писание в каком-то смысле, которое просто упоминает о законах Бога. Эта книга непосредственно о природе Бога, его же собственным языком рассказана. Бхагавад-гита — это божественная песня. Она не была поведана пророком или лучшим представителем человечества. Нет. Она была поведана непосредственно Бхагаваном, личностью Бога, и не человеку. А впервые было поведано Богу Солнцу Вивасвану. Здесь, в этой книге, об этом говорится. Бог Солнца Вивасван. Солнце. Мы каждый день видим его. Видите, какое могущественное Солнце. А чем оно руководствуется? Откуда такое могущество? Как так можно просто смотреть на нас, и мы все оживаем? Какая сила жизни? Какие возможности сверхъестественные? В свете солнца, в его присутствии, какое важное значение имеет. Эта потенция исходит из знания. Из знания. То есть это и есть энергия знания, то, что мы видим с вами. Свет, жизнь, законы, природа — это все есть проявление знания. Ученые эти законы изучают, наблюдают, и так они что-то понимают, обретают знания. Уже в материи, отраженные в материи. Но солнце — другая жизнь. То есть источник энергии, жизненной силы, по каким законам живет Солнце, нам трудно понять. Очень сложно. Здесь есть день и ночь, а на Солнце нет дня и ночи. Здесь зима и лето, но там другие сезоны года, другое измерение времени. Там другая жизнь совсем. И Прабхупада сказал, что мы не можем думать, что на Солнце нет жизни, потому что на источник жизненной силы, очень много жизненной силы, и жизнь в другой форме. И то есть мы сравниваем вот это могущество Солнца, его возможности и способности. Мы говорим, откуда этот источник? От Бога, да. Но Кришна говорит, я передал ему науку Бхагавад-гиты, эту трансцендентную науку передал ему. И с тех пор Солнце знает свои обязанности. Знание Бога повсюду вложено, кругом, в каждую клетку живого существа. В мертвой и живой материи. Матьякья кшена пракритирсу ята сачара чарам. Под моим контролем находится все и подвижное, и неподвижное в этой мире, и мертвое, и живое. Все полностью руководится законами физики, химии. Это есть законы разума Всевышнего. И высочайшие философы этого мира, они пришли к выводу, все до единого, что возможно, Дух существует. И Бог тоже, возможно, существует. Это очень смело сказано. С материальной платформы это очень трудно утвердить как науку. Это может быть чье-то убеждение, чей-то опыт жизни субъективный, но вот как науку для всех и каждого утвердить крайне сложно. Почему так? Где это как раз объясняется? Почему же есть два вида живых существ? Есть вечно обусловленные и вечно освобожденные. То есть одни вечно совершают ошибки и страдают, другие вечно непогрешимые, никогда не страдают. Те, кто обретает знание Бхагавадгиты, освобождаются от страданий. Живя под духовным законом, мы не имеем последствий своих поступков. Мы счастливы, мы свободны. Живя по законам материи, мы за каждый поступок несем ответственность, сами должны отчитываться за каждый поступок. Законы кармы. Здесь описывается карма-йога. Первое, что необходимо понять, что я есть душа, а карма. Я не карма. Карма – это материальное тело. Работает материальное тело, материальная природа. Душа не работает. Вы читали где-нибудь в писаниях каких-нибудь, чтобы в духовном мире все работали? Каждое утро бегали на работу. Были какие-то предприятия, там, заводы, фабрики, как в Запорожье. Очень много. И люди должны ходить каждое утро и работать, чтобы поддерживать эту жизнь как-то, каким-то образом, трудом, тяжким трудом. Но кто-нибудь из философов задумывался об этом и спрашивал, почему? А почему, собственно говоря, чтобы быть счастливым, нужно так тяжело трудиться? Что за устройство? Кто вообще так устроил? И как бы мы ни старались, мы не можем этот принцип изменить в этом мире. Если мы хотим больше удобств, еще больше работать придется. Неизбежно. То есть усилия, тогда будет результат. Без усилий ничего не получишь. Я могу и без усилий получать. Ну, наверное, могу. Если денег заработаю побольше, положу в банк, и на проценты буду жить, наверное, без усилий буду жить очень легко. Но даже в этом случае нужно будет ходить, хотя бы деньги снимать со счета. Что-то заказывать, что-то покупать, ремонтировать машину, менять квартиру там, и так далее. И неизвестно, что еще будет в моей личной жизни. Это не гарантия, не так ли? И срок моей жизни также неизвестно, какой будет, независимо от этого всего. То все же я нахожусь в серьезном беспокойстве, когда устраиваю свой убыт, как хочу, и начинаю сильно тревожиться, бояться, как бы мне не потерять все это. Каждому проявлению какого-то материального счастья сопутствует столько проблем, столько недостатков в уме человека. А могу я просто быть счастливым? Ну, просто так. Это называется а-карма, тогда не работай. Что имеется в виду не работай? Где тебе говорится, ты не можешь не работать. Каждое мгновение ты будешь что-то делать. Чтобы даже сходить в туалет, нужно усилия, написано в гите. Как же не работать? А карма означает работа из любви. Это уже не работа. Это не вынужденные обстоятельства. Вы не спрашивайте, почему. Как только человек влюбляется, он начинает много работать. Вначале. Он начинает вдруг стирать, гладить, что раньше не делал. Сам себе. При этом он напевает, он радуется. Ему несложно это делать. Бегает в магазин, покупает что-то, думает, звонит куда-то. Он такой активный становится. Вы скажете, ты сегодня был на работе? В смысле, это самое. Объект любви ходил на работу сегодня? Ну, то есть, цветы принес? Это же не работа. Ты бездельник просто. Если вы что-то делаете из любви, это не работа, это отдых. Потом Прабхупада сказал, сознание Кришны, вот это знание Бхагавадгиты, это не работа, это система отдыха. А что мы сейчас с вами, собственно, делаем? Мы поем. Надоело петь, разговариваем. Надоело говорить, поедим. Так будем менять и в свое удовольствие, собственно говоря. То есть жизнь с Богом, она беззаботна в каком-то смысле слова. Она не обременительная. Нам даже беспокоиться не о чем. Потому что Кришна обо всем беспокоится. Самые беззаботные кто в этом мире? Дети. Почему? Потому что родители обо всем беспокоятся. Мы бы хотели остаться детьми, правда, в этом смысле. Пускай бы это родители так бы беспокоились, мы просто бы жили спокойно, и все. И дети даже не знают, откуда родители берут эти деньги, или эту одежду, или эту пищу, как это все устроено в этом мире. Просто хотят и получают, и все. Вот. Такое покровительство, такая забота. Но что потом с детьми происходит? Они говорят, все, мама, папа, хватит диктата. Теперь я сам хочу все делать. Вот что у нас вложено. Ложное чувство независимости. Мы хотим утвердить себя теперь, независимо от других. Показать, кто я на самом деле. Просто вот еще не понимаете этого все. Я вам докажу. Я сделаю такое. Следите за газетами, узнаете про меня еще. Смотрите на телевидении, на газеты, каналы, вы еще найдете меня. То есть человек стремится к славе, слава, к независимой славе. Он хочет, чтобы его имя было известно всем, его фотография, форма была известна всем, его качества были известны всем, его характер тоже был эталоном для всех, для подражания. Он хочет занять место Кришны. Кришна такой. Его имя знают все. Все Бога как-то знают. Его форму нужно знать всем. Его качество нужно знать всем. Поэтому, если Бог о себе сам не расскажет, скажите, кто это сможет понять? Если даже мы с вами о себе не расскажем, нас тоже понять невозможно. Сейчас я начну кого-то из вас описывать. Не спрашивай. Вы возмутитесь, скажете, что такое. Я не такой совсем. Меня нужно спросить. Скажи, вы для меня не авторитет. У меня свое мнение просто есть. У меня нет авторитетов. Я просто смотрю и сам говорю. Вот это хороший, а это плохой. Ну, вот мне так кажется, понимаете. Скажи, нет, совсем наоборот. Он плохой, а я хороший. А меня интересует ваше мнение. Итак, кого я должен спросить, если я хочу познакомиться с человеком? Нужно спрашивать и слушать. Если я хочу понять Бога, должен слушать от Него. И, пожалуй, это единственная книга в мире, где Бог сам о себе говорит. Говорит удивительные вещи. Собственно говоря, это Бхагавад-гита была поведана Богу Солнца в другом объеме. Не в таком. Здесь мало времени было. Там книга маленькая, тут комментарии большие, толстые. Она была рассказана за час до битвы, чуть больше. Может, еще и меньше даже. Кришна мог быстро рассказать все-таки. Я же быстро мог понять. То есть они обдумывали стихи Бхагавад-гиты, знаете, лекции не давали по каждому стиху. Они быстро говорили это перед полем битвы, быстро, 800 шлок, но они быстро их произнесли. И Арджуна сразу ухватил суть. Но когда Кришна передавал Богу Солнце и Васвану эту науку, там было больше времени. И это было на другом уровне вообще бытия, даже материального. Это райский уровень. И там Кришна дал Бхагавад-гиту в объеме гораздо большую. По глубине знания было гораздо больше. Так я слышал об этом. Затем Бог Солнца передал эту науку дальше, потому что династия царей идет от Солнца в этом мире, на Земле, и от Луны. Две династии существуют. И та линия, которая была от Солнца, она была утрачена парампара, Кришна говорит Бхагавад-гите. А от Луны была сохранена линия знания. Затем Бог Солнца передал это Ману. Ману – прародитель людей. То есть, чтобы эта наука попала в человеческий род, в общество. Она не была поведана обыкновенному человеку. Это было поведано сыну Брамы, сыну Творца Вселенной, прародитель людей, который создает человека, его форму, его суть, среду для обитания и законы, соответствующие природе человека, Ману Самхиту, которым человек должен следовать, чтобы быть счастливым. То есть, нас знает тот, кто нас создал. Очень хорошо. Мы его конструкция. И вот этот конструктор, когда он создавался, и инструкция к пользованию была дана одновременно. Это сделал Ману. Прародитель людей. Он сейчас существует у себя на месте, на своей планете. Отвечает за человеческий род. И первый, кто получил от Ману это знание, был Икшваку. Первый царь. Человеческий царь. То есть только праведные цари получали это знание Бхагавад-гиты. А обычным людям это не давалось, потому что управлять миром может человек только тот, кто контролирует свои чувства, обуздал свои. Тому, кому это не дано, не может управлять людьми. Запрещено. Итак, если мы не умеем контролировать чувства и ум, мы не должны учить кого-то. Мы должны учиться. Критерий обученности – признак обученности – способность контролировать чувства. Итак, когда человек обретает власть над своими чувствами и умом, он становится учителем, естественным. Здесь не нужны какие-то дипломы, документы, печать. Это происходит естественно. Люди просто слушают, что он говорит. Все. Например, когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, он не показывал какую-то там корочку диплома, что я гуру из Индии. Нет, он просто пел Хари Кришна. Говорил о Бхагавад-гите. Люди приходили, слушали и оставались с ним. Все. Они даже не знали, что это гуру, а они уже ученики. Они даже не знали об этом ничего. Позже Прабхупад сказал, что на самом деле они уже ученики, а я ваш духовный учитель. Завтра я буду инициировать. Он сказал. Первым ученикам сказал сам об этом. Они не знали вообще, что дальше. Вообще не понимали никакого процесса. Ни гуру, ни ученик, ни Кришна, ни Радхарани, ничего они этого не знали. От Прабхупады все слышали. Они были, конечно, поражены тем, что есть Кришна и Радхарани. В западном мире мы вообще об этом ничего не знали, они думали. И когда они увидели изображение Ханумана, они спросили Прабхупада, кто это кот? Это была западная культура. Они, то есть, ничего не знали об этом. Прабхупада все это принимал с юмором, с любовью и объяснял, что это Хануман, что это великий преданный, написан в Рамаяне. Это не миф, это реальность. Есть такая личность. До сих пор он существует в вечном теле. А Рада и Кришна это и есть Бог. Это две формы. Мужская и женская. Одна душа в двух формах. Бог один. Но там мужское и женское начало внутри. В нем что? Что это означает? Обмен любовью. Его суть. Когда Прабхупада все это объяснял, люди были поражены. Оказывается, Бог личности. Было потрясающе. Когда Прабхупада рассказал, все это оживало. И так они привязались к Прабхупаде, которому было 70 лет, а им было по 20 с лишним. Мы встречали такое, что 20-летние люди бегали за 70-летним стариком. Нет, не могли отойти от него. Любили его, привязались к нему, к 70-летнему старику. Наоборот, молодые стариков подальше держатся, правда же, убегают. Этот старик идет, говорит, я с тобой поговорю. Да, потом я спешу, он сразу убегает. Но вот пример трансцендентного знания. Ученики забыли о возрасте Прабхупады, поскольку он давал трансцендентное знание, духовное знание, с духовной платформы. Первое время, чтобы привлечь учеников к процессу сознания Кришны, не только к философии, а к процессу, Прабхупада действовал очень разумно. Он сам готовил прасад, сам кормил учеников. И в его комнате у выхода, у двери, стоял чан, полный глоб джамунов. Прабхупад делал сам. Поэтому ученики, они любили заходить к Прабхупаде. Они ничего не понимали, почему. Но когда они заходили, Прабхупад говорил, сразу возьми глоб джамун, съешь. И на выходе еще один можешь съесть. Для них это было лакомство сверх. Но Прабхупад готовил сам. Они знали, почему так все вкусно, там, почему так интересно. Но они всегда находили какой-то повод, чтобы прийти к Прабхупаде и запустить руку туда, в этот чан с глоб джамуном. Позволялось каждому войти и получить глобджамун, и выйти тоже на выходе, как получить глобджамун. Прабхупада пополнял глобджамуны регулярно. Вот этими глобджамунами он их и связал всех потом. А потом он спросил, а почему вы принимаете сознание Кришны? Вы же американцы. Вы же не индусы. Все очень удивились на самом деле. Мы уже в тхоте. Мы уже лысые. Уже шики у всех. Что такое случилось? Прабхупада сказал, когда христиане распространяли свою религию, они применяли политику. Подкупы политику. Когда мусульмане распространили, использовали оружие. А я просто старый человек, у меня ни денег, ни власти. Почему же вы принимаете сознание Кришны? Чуждую вам культуру. Не знали почему. Человек сказал, потому что это любовь. Это естественно. Это естественно. Можете даже не думать об этом. И так он сказал, теперь пора вас инициировать. Все подумали, так, а что же это означает инициация? Он никогда раньше об этом не говорил. То есть, Прабхупада, что такое инициация? А это означает, что теперь вы будете принимать гуру и поклоняться ему как Богу. И ушел. Вот это был переполох. Ничего себе инициация. Он нас собирается инициировать. Мы, собственно, согласились, потому что если он хочет, ну пусть инициирует, он хороший человек. Пусть инициирует, если ему нужно, ну а почему нет? Но то, что он сказал, это странно очень. Сахлеха часто говорил об этом, что если гуру думает, что он Бог, он становится собакой в следующей жизни. И тут же он говорит, что нужно гуру как Богу поклоняться. Надо разобраться с этим. И они пошли в сумасшедший дом. Там Кейт сидел в то время. Ну, это Киртанананда, будущий ученик его. Он знал философию персонализма очень хорошо. Самый умный был среди них, философский, образованный. Надо посоветоваться с ним, с Кейтом. Слушай, там с вами же такое выдал вчера. Говорит, что теперь будете поклоняться мне как Богу. То есть инициирует нас хочет. То есть он гуру, а теперь мы ученики. Что ты думаешь на этот счет? Твой совет нужен. Он спокойно сказал, ну а что? Вы же уже так и делаете. Вы уже слушаете все, что он говорит, и делаете то, что он говорит. Вы уже в этом процессе. А вообще, пойдите спросите у него, что вообще все это означает. Ну, тут действительно, чтобы мы не догадались, мы пошли к Кету. Пойдем к Прабхупаде. И они зашли в его комнату с Глабджамуной, но Глабджамуну не брали. Был серьезный разговор. Они все смотрели в пол, никто не улыбался. Не как все обычно было. Все обычно были радостны с Прабхупадой, тут все были серьезные. И Прабхупада, он, конечно, понимал, что творится в своих умах. Сказал, да, я вас слушаю. Официальным тоном. Прабхупада, вчера вы сказали, что инициация означает, что поклоняться гуру нужно как Богу. Но вы же сами в лекциях говорили, что если гуру думает, что он Бог, он становится собакой. Так нельзя. Прабхупада сказал, конечно, он не Бог. Все, ну, о, Хари Кришна, слава тебе, Господи. Фу. Но он слуга Бога, он представитель Бога, поэтому так же хорошо поклоняться и гуру, как Богу. В этом смысле. О, ну что же вы сразу говорите, Прабхупада, ну, гора с плеч, теперь другое дело. Инициируйте сколько хотите теперь, пожалуйста. Они не знали, что за этим стоит. И Прабхупада сказал, ну, теперь завтра будет огненное жертвоприношение. Еще больше все испугались. Ну, час от часу не легче, что кого-то в жертву или всех предложат огненное жертвоприношение. Слово страшное вообще. Но все было хорошо. Лили в огонь просто топленое масло. Зерна бросали. И Прабхупада, перед тем, как провести эту церемонию, уже перед фактом, все сидели на инициации. Он сказал, теперь вы должны дать 4 обещания. Представьте, люди еще не знали регулирующий принцип, Прабхупада давал инициацию. Первая инициация была. Все выпрямились, напряглись, какие обещания. Уже поздно, все, мы уже сидим здесь уже. Вот. Процесс начался. И 4 обещания. Теперь вы должны пообещать никогда не есть мясо, рыбу, яйца. Ого! Всю жизнь. Но это еще куда ни шло. Мы уже не едим хорошо. Просад лучше. Не принимать никаких интоксикаций. Да, дело серьезная инициация. Не играть в азартные игры, денежные махинации. Не заниматься незаконным сексом. Вот это мы вылипли. Ну как же, мы же американцы. Наш образ жизни совсем другой. Он индус, с ним понятно все. И он нас увлекает вот в эти все эти стандарты, в эти все принципы. Но Прабхупада, когда говорил об этом, о 4 принципах, он об этом так говорил, что все понимали, слушая от него, что, конечно, это правильно. Конечно, нужно дать такие обеты. Сами по себе мы не обучены, не воспитаны таким образом, вкус у нас другие. Но вообще, когда мы слушаем с вами же, мы понимаем, что именно так все должно быть. И они все дали обеты. И уже через неделю пришел один интересный ученик Прабхупаде. Прабхупада, я тут дал обеты неделю назад. Прабхупада ждал уже таких учеников, конечно же. Понятное дело. Молодые люди, американцы. И вдруг такие стандарты. Но вот теперь я не уверен. Ведь обеты же не нарушают. А вот я не уверен, что смогу соблюдать все 4 принципа, особенно 4 принцип. Что касается вот этого незаконного секса, очень сложная тема вообще. И Прабхупада, он не расстроился от этого, когда услышал. Он ждал этого вопроса. Просто ждал, что, конечно, они очень скоро начнут интересоваться наукой сознания Кришны по-настоящему. Теперь никаких сантиметров не будет. Теперь начинается образ жизни. Жизнь меняется у людей. И чтобы остаться на этом высоком уровне, теперь они заинтересуются по-настоящему Кришной. Что только Кришна поможет им. Больше никто. И Прабхупада аж вскочил, когда услышал это. Но я же тебе дал имя Кришны, я же тебе дал посвящение. Теперь проси его. Я же тебе дал имя. И он даст тебе разум и силы. Ты все сможешь делать. И это работает, смотрите. Парампара, преемственность работает. Тот, кто не мог, и какие-то элементарные принципы чистоты, смотрите, приходит Садхана Кришна, он может. Он может следовать. Хотя рождение, привычки с самого начала были совсем другие. Это крайне трудно на самом деле. Если вы поедете в Индию, вы увидите, что там есть потомственные браманы. Они, естественно, так живут с рождения. Для них это не проблема, эти четыре принципа. Они вообще об этом не думают. Как в нашем регионе, чтобы сказать людям, станьте вегетарианцами, нужно провести цикл лекций из 25 семинаров. Перед чем их убедить вообще со всех точек зрения, почему это хорошо. И наука, и медицина, и здоровье, и религия, и нравственность. Все это нужно разобрать до основания, чтобы человек убедился, что мясо не нужно вообще ему. Представьте, такая культура. Как это вложено, как это в нас находится с детства, мы это впитали. И теперь, смотрите, Сознание Кришны в такой процесс входит еще глубже, оказывается, глубже нашего рождения, глубже наших убеждений, представлений, привычек. Мантра, Хари Кришна мантра, святое имя, глубже входит в сердце человека, минуя платформы чувств, ума и разума, Прабхупада сказал, непосредственно в душу закладывается. Но если мы слышим это из верного источника. То есть, Кришну получаем сейчас по звуку. Вообще получить Кришну трудно. Сначала нужно оставить все. Ну, полностью все нужно оставить сначала, а потом предаться Кришне. И тогда можно получить Кришну. Сарва тарна паритяджа. Мама кам шаранам враджа, Кришна говорит. Оставь все, он сказал. И предайся мне, а потом я тебя защищаю. Все, я с тобой. Ну, скажем, большой риск. А вдруг не защитит? Вдруг я все оставлю, а он не защитит. Кинет. Обманет. Ведь в мире всегда обещают, потом не делают. И Кришна это было давно, 5000 лет назад. А сейчас-то он где? Я не знаю. Ведь у нас масса, может быть, сомнений. Но Шрила Прабхупада, как представитель Господа Чайтаньи, он знал, сейчас это правило не требуется. Сейчас таких условий никто не предъявляет. Поскольку люди боятся предаваться... Господь Чайтанья пришел как преданный, сам Кришна пришел как преданный, чтобы показать, что это очень хорошо предаваться Кришне. Кришне можно предаться сразу, просто получив святое имя, все, просто воспевая святое имя. Несложно. Не стоит никаких усилий, собственно, никакого большого времени, никаких денег, вообще ничего для этого не нужно, кроме языка и двух ушей, Прабхупада сказал. Язык есть, два уха, все, можете петь Хари Кришна, больше ничего не нужно. Потом Прабхупада подумал, добавил. На самом деле достаточно даже одного уха, а не два. Вообще уж просто. Даже одного уха достаточно. Одно ухо, по-моему, даже удобнее. Что когда два там туннеля бы есть. Вот одно, если закрыть, то даже, по-моему, лучше будет. И удивительно, но воспевая святые имена, мы обретаем и знания с этим. Потому что не думайте, пожалуйста, что это какая-то книга, которую мы должны выучить и каким-то образом вот запомнить и забыть все остальное. Знание Бхагавадгиты находится в сердце каждого живого существа. Вы просто ее узнаете. Вы не будете учить наизусть. Просто ее узнаете. С каждым днем будете узнавать больше, больше и больше. А потом скажете, это же я сам написал. Это мои мысли, это моя суть, мое сердце. То же самое я могу написать. Все. Все, значит, что вы познали Бхагавадгиту, познали себя. Вот это песня Бога. Все остальное подготовка. Подготовка, когда мы просто изучаем законы Бога, что делать можно, что нельзя, правила, запреты, их очень много в обществе людей. Чем больше у людей вкуса греховной деятельности, тем больше будут правила запретов, тем сложнее будут законы в обществе. В Америке, ну, на каждый случай жизни издаются законы. То есть до сих пор разрабатываются законы и дальше. На каждый случай жизни. Что бы ни случилось в жизни, это должны отметить и где-то узаконить, что в случае, вот если это случится, нужно делать так, так и так, и так. Вот это. Столько законов. В Канаде даже был один закон, нет, в Филадельфии, простите, закон, что нельзя привязывать крокодила к пожарному гидранту. Там крокодилы водятся. Это такой закон издали. Что, пожалуйста, крокодила к пожарному гидранту не привязывайте. Не нужно этого делать. Когда вы едете в Индию, увидите, что там законов нигде никаких нет. Ни табличек, ни предупреждений. Вы должны быть внимательным. Например, после дождя или сильной бури во Вриндаване, обычное дело, висят провода оголенные на землю. И можно погибнуть. Если погибаете, все думают, ну такова воля Кришны. Все нормально. Там нет такого закона, что после каждого дождя и порыва ветра нужно идти проверять эти провода. Такой службы специально не существует. Просто люди имеют разум сами. Кроме этого, кто вас защитит во Вриндаване, если вы придете туда? В очках, сумочки будете носить. Обезьяны все отберут. Все отберут. Несколько шагов, обезьяна прыгает вам на плечо, мгновенно снимает очки и прыгает на забор и показывает вам. И назначает цену. 2 банана. Если вы не понимаете языка, она их будет ломать, она же медленно так будет ломать дужки. Чтобы вы быстрее соображали. Она торгуется с вами. Это Вриндаван. Если вы попытаетесь с ними заигрывать, там как-то дружбу навести, они от вас не отстанут. Сразу сотня прибежит обезьян. Они с вас снимут все вообще. Все, 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 все. Если вы в магазин будете ходить, вы будете покупать, они тут же будут принимать. Они к вам в комнату зайдут, сядут. Да, я серьезно говорю. В комнату сядут, сядут за стол, будут есть с вами. Если вы начнете их гонять, они будут врагами. Это самое плохое, что может быть, самое трудное. Как же жить во Вриндаване? И нет специальной службы, которая бы гоняла этих обезьян. А? Отстреливала. Там не применяют насилие вообще. Там применяют разум. Вот это жизнь в сознании Бога. Здесь, если корова выйдет на дорогу, то мы скажем так, куда смотрит вообще дорожная служба? Коровы тут шляются, по дорогам прям ходят, по трассе. Если там стоит корова поперек дороги, все подумают, это благословение свыше, все будут подъезжать, касаться коровы и обижать. Она стоит и жует спокойно, прямо на дороге, никто не выгонит оттуда. Мать стоит, все в порядке. То есть люди умеют общаться. Сейчас в нашем мире это главная проблема, что мы забываем науку взаимоотношений в силу вот этих искусственных условий, комфорта. Мы забыли даже, как общаться с комарами, с мухами. Не говоря уже, как общаться с женой в собственном доме или с детьми. Не умеют общаться сейчас мужчины с женщинами, женщины с мужчинами. Кроме как качать свои права. Больше ничего не умеют делать. Они женятся, всю жизнь выясняется, кто же в доме хозяин, так и не ясно. На старости лет. Непонятно. Кто же главный должен быть. То есть наука взаимоотношений – это божественная наука. И она называется божественное знание. Нужно знать Бога. Если мы знаем Бога, мы знаем все, любое живое существо, его суть. Независимо от формы материальной. Потому что душа – та же самая. То есть вы можете находить общий язык с любым живым существом, с опытом. Особенно, если вы проповедуете, вы общаетесь, вы распространяете это сознание, распространяете благость, любовь к Богу, все проявляется перед вашими глазами. Все становится ясным, понятным, естественным. Это сознание Кришны. Подобно свету, при свете сразу все становится ясным и понятным. Сознание Кришны означает, что мы слушаем знания, и вся тьма, все наши секреты, наши двойные донышки все раскрываются. Все разоблачается. И все становится ясным и понятным. Что такое душа, что такое тело, что такое мужчина, что такое женщина, что такое мошенники, кто такие воры, что такое смирение, что такое скромность, что такое любовь к Богу. Все открывается. И тогда мы говорим, все, ясно. Я иду в сознание Кришны, записываюсь. Запишите меня в ИСКОН, все. Буду повторять Харе Кришна мантру. Но это не так просто. Непосредственно с Богом отношения очень трудно установить. Вообще, Нараяна никогда не говорит с людьми, с человеком. Так написано. Никогда с человеком не разговаривает. Здесь совершенно исключительный пример. Вообще, в истории мира. Смотрите, Бог разговаривает сам. Но с кем? Не с обычным человеком. С другом. Вот в чем разница. С обычным человеком Бог не разговаривает. Читай Писание. Читай Писание, слушай садху. Все. Или следуй законам за государство. Живи. Вот так. Есть уже все для тебя. С чего это ради Кришна будет разговаривать с материалистами? У них разные интересы. Он живет только в атмосфере любви Кришна. Если мы говорим о Кришне, вот это вот высшие его, так сказать, источники всего, Кришна Бхагаван Сваям, он живет только в атмосфере любви. Вообще в материальном мире его это не интересует, все эти законы. Поэтому если мы хотим услышать о Боге, о его личной жизни, о его сокровенном бытии, его окружение любви именно, вот эти, интимные все эти вещи, таинственные вещи духовные, то мы должны услышать это по парампаре преемственности. Дорогим существам он только говорит об этом. Вся 12 глава об этом говорит, кто ему дорог. Он говорит, как преданный, сколько преданный дорог ему. и перед мной раскрывает себя. Вот это и есть вершина трансцендентного знания, Бхагавад-гиты.
И когда человек усваивает, что Кришна – центр всего, источник всего, суть всего, смысл и цель всего, Кришна начинает все привлекающие, все прекрасные, верховная личность Бога. Все там есть. Все там есть. В этих обозначениях тоже мы назвали. Нужно изучать эти термины глубоко, еще глубже. Кришна – верховная, все привлекающая, высшая личность Бога, безграничная. Все вкусы удовлетворяются там. Пожалуйста. Есть 5 отношений, Прабхупада говорит. 5 отношений с Богом, которые можно иметь. Нейтральные отношения, слуги Господина, дружеские, родительские и даже супружеские отношения. Все в нем. Этот мир лишь отражение этих отношений. И мы ищем этих супружеских отношений, дружеских отношений, начальство хорошего ищем на работе. С кем-то нейтральные, мирные отношения хотим установить. Мир. Иначе как мы будем счастливы? Нужен вкус жизни, вкусы, отношений. Но без осознания Бога эти отношения мы не можем построить. Мы лишь пытаемся создать семью с вами. Мы лишь пытаемся найти любовь, удержать ее. Мы лишь пытаемся бороться за мир. Но это лишь перемирие сейчас, то, что в мире происходит. Настоящего мира нет еще. Век Кали знаменован постоянными враждебными отношениями в больших масштабах и даже маленьких. Даже 2 человека в семье не знают, как общаться друг с другом. Даже 1 человек внутри себя не может решить внутренних конфликтов. Утрачена наука о Боге. Вот и вся причина. Хотя слово «Бог», конечно же, известно, но от слова «Кришна» неизвестно в западном мире. Прабхупада сказал, они должны знать, раскрыть имя Бога до конца, тогда произойдет чудо. Вот когда они с Богом начнут дружить именно и любить Его, естественным образом, вот тогда в мире произойдет чудо, трансформация, весь мир изменится быстро очень. То, что происходит с любым человеком, который принимает сознание Кришны, через несколько месяцев он меняется. Немного времени, правда? Все, со считанные дни можно сказать, на глазах человек меняется. Настолько быстро, что родственники в шоке. Родственники просто в панике могут быть. Что с ним случилось? Смотрите, через 2 недели он стал сумасшедшим. Что-то бубнит в комнате с утра пораньше. С нами не ест за столом. И более того, это длится уже 5 лет. Ни один день, ни 2, ни месяц, ни год. И он не собирается это оставлять. Еще более убежденный становится человек. Все. Мы потеряли родственника. Лучше бы ты пил. Лучше бы ты сидел в тюрьме. Но ты был бы наш, понятный. А теперь непонятно ты кто вообще, откуда ты? С Галуки Вриндавана, видимо. Вот почему эти философы, они не пошли дальше. Дальше философия начинается служение Богу. Трансцендентная деятельность, которая вырывает человека из этих материальных гун вообще. Если вы служите Кришне, можно сказать смело, что вы больше не живете в этом мире. Вы уже нет мира сего полностью. И при этом вы никогда не будете расстроены этим. Будьте счастливы. Все это. Только счастливы. Материальная природа служанка Кришны и очень сильная энергия, могущественная. Она подчиняется только ему. Материалисты не знают этого, хотят подчинить природу себе. Прабхупада говорит, это глупость, это их недостаток знаний, несовершенство их науки. Они думают, что могут справиться с материальной природой. Если, говорит, я вас бью палкой, Прабхупада приведет пример, и вы начинаете бороться с палкой, это же глупо, палка-то в моих руках. Есть причина, есть хозяин этой энергии. И так они пытаются взаимодействовать с материальной природой, но нет, нужно сначала установить отношения с Богом, тогда и материальная природа не будет мешать нам. И когда-то в прежние века, как здесь утверждается, Вивасван и прочие праведные цари, они управляли таким образом, что материальная природа, она помогала человеку. А не так, как описывали ученые в 50-х годах в Советском Союзе. Наука сделала большие шаги в области против враждебных сил природы. В борьбе против враждебных сил природы. Так я читал. Научный трактат начинался. Я демонстрировал открытие. Какие враждебные силы природы? Старость, они говорили. Наука геронтология появилась. Смотрите, мы уже кое-что сделали. И там была фотография старого человека. Потом описание, что взяли гормоны молодого козла и ввели ему, и он помолодел. У него там усы отросли, волосы потемнели, улыбка появилась, такой странный такой взгляд, привлекательный. Видите, мы достигаем уже, мы против враждебных сил природы. против старости, болезнь, еще одна враждебная сила природы. Ученые ставили задачи, болезнь, рождение, в пробирке вырастить. Какие проблемы? Зачем рожать так тяжело? В пробирке вырастим. Не беспокойтесь, никаких мук не будет. Вырастим, как надо. Старость остановим. Смерть тоже, мы подумаем. Есть закон природы, найдем. О чем думали ученые? Рождение, старость, болезни и смерть. Это написано в ведах. Таким методом это невозможно сделать, то, что они предлагают. И на самом деле потом этот помолодевший быстро старый человек через месяц старел еще больше. Уже окончательно, уже никакие не помогали ему гормоны. То есть они отказались от этого момента. Сейчас они это не используют. И Прабхупада говорит, что вашими методами, он говорит ученым, этого не достичь. Вы не освободитесь от страданий такими научными методами, материальными. Здесь нужен духовный метод. Прабхупада строили храмы в Америке. Один храм в Лос-Анджелесе был. Красивый храм. Прабхупада пришел смотреть, как идут дела, стройка. Ему показывают. Прабхупада, здесь будет алтарная комната у нас. Здесь будут жить брахмачари. Тут комната президента. А здесь, Прабхупада, у нас будет больница. Прабхупада, как нет? В храме не должно быть больницы. В храме не должно быть больницы, в другом месте. В храме не должно быть больницы. И там был один его ученик, Неофит, которому это не понравилось, что Прабхупада сказал так. В храме как раз нормально, что была больница, он думал. Это же благотворительность. Но Прабхупада сказал, нет, храм Харе Кришна, больницу нельзя делать в храме Харе Кришна. И тогда этот ученик сказал немножко с вызовом, а что, Прабхупада, вы что, знаете лекарство от рака, что достаточно только храмовой комнаты? Что больницы вообще не нужны? Прабхупада сказал, да, я знаю лекарство от рака. Он сказал, ты так уверенно и спокойно, что все остолбенели ученики. А что он раньше не сказал? Весь мир сейчас спрашивает вообще, золотой памятник обещает поставить человеку, кто найдет лекарство от рака, Прабхупада знает лекарство от рака. И все стали слушать. Вы должны повторять Хари Кришна мантру Прабхупада. Таким образом, ваша привязанность к Кришне усилится, к материальному телу ослабнет. В момент смерти уступаете, вспоминаете Кришну, идете на Голоку Вриндавану, и никакого рака. Все. Раз и навсегда решаете все вопросы. Вот это был подход Прабхупады. Видите, это за пределами всяких мирских представлений, то, что Прабхупада говорил. Мы хотим здесь без рака жить. Мы хотим здесь без старости и без смерти жить. Вот в чем наше заблуждение. Это невозможно. Это программа Вселенной. Ведь Кришна описывает в Гите, что вся Вселенная работает по этой программе. Она тоже вся разрушается. Потом снова создается. Значит, тут разрушается. Все, все. Вы не можете это изменить. Это масштабы, не поддающиеся даже воображению. Нужно уйти из этого мира просто. Рано или поздно мы же все равно уйдем из этого мира. Так давайте уйдем к Кришне, Прабхупада говорит. Потому что тут надолго не останется, даже если хорошо устроено. В любом случае, программа-то она сработает. Кто-то верит, что в будущем ученые откроют все эти возможности. Смерть, старость раскроет. Например, в Швеции люди, некоторые заплатили деньги, их заморозили в камерах. Богатые. Большие деньги заплатили. И сейчас держат в холодильной камере. Ждут, пока на науку откроет секрет бессмертия. Тогда их разморозят и оживят. Это их заказ был. По заказу их заморозили, все. Но они верят в это. Мне кажется, легче поверить Бхагавад-гиту, чем в этот холодильник. Я не знаю, такие деньги заработать, и вот они просто потратили, чтобы их заморозили. И вдохновил, видимо, фильм «Бегство мистера Маккинли», наверное. Там как раз эта тема обсуждалась, что в будущем ученые откроют все эти законы. Поэтому идите к нам, мы вас заморозим, а потом разморозим, оживим, и будете жить вечно. Тело сохраните. Я помню, какой ажиотаж был у нас в стране и в науке мировой, когда нашли мамонтенка на Колыме. Помните? Замороженного в вечной мерзлоте. Целого. Вообще без ран, невредимого, замерз мамонтенок. И ученые, они чуть ли уже не дали обещание, что мы разморозим его, оживим, вернем к жизни. И вот все, ажиотаж начался в стране. Мамонтенка оживет, сейчас ученые. Но не ожил. Душа ушла. Душа не, так долго не оставалась. Там, не хотела оставаться в замерзшем теле. На самом деле, если вы едете в трамвай, трамвай лишился питания, электричества, вы же там долго не будете сидеть, верно? Сколько там просидите? Вы не будете сидеть долго в мертвом теле. Вас заморозят, и все, и вы сразу уйдете оттуда. Вы не будете ждать, когда там ученые откроют. Это невозможно. Сидеть без дела в замороженном теле, я вас уверяю, очень трудно. Очень мучительно. Поэтому их планы не срабатывают. Душа идет согласно воле Всевышнего. Это время, никто не может преодолеть его. Я просто должен идти, хочу или не хочу. Есть высшие силы для этого. И решение принимаю я сам при этом. Это потому что высшие силы, настоящие высшие силы. Не равные мне, которые у меня винтовкой толкают. А высшие силы действуют так, что я это сам делаю. Так вот. Я даже не замечаю контроля. Вот так человек и путешествует под влиянием этих высших сил, законов кармы, реинкарнации. Путешествует, думая о чем-то несбыточном, туда он идет, о чем он думает о чем-то и делает ради того, что он думает. Он же ман, человек, ум. И вот чтобы овладеть умом, нужна мантра медитации, чтобы мы могли думать о Кришне и уйти к Кришне, наконец. Ям-яма писмаран баван, о чем думаешь, туда идешь в момент смерти. В течение жизни думайте о Кришне, уйдете к Кришне. Думайте о жене, родите женщины. Думайте о муже, мужчины родитесь. Думайте об Америке, в Америке родитесь. Вы будете путешествовать туда, на чем сосредоточено сейчас, ваше желание, ваш ум зафиксирован. Поэтому в Ветхах есть много рекомендаций, как обойтись на райские планеты. Поклоняйтесь полубогам и думайте о них. И вот эти отношения, по всему, привязывайтесь, этот образ становится для вас реальным. И затем, в момент смерти, переносится на его планету. Вот и все. Вот он метод ведический. Кришна говорит об этом. Янти дев, рата дев, питри янти, питри рата, бутани, янти, бути джа, янти мати, джуна пимам. Поклоняются полубогам, идут к полубогам. Поклоняются предкам, идут к предкам. Духовым привидением родятся среди них. А если поклоняются мне, живут со мной. Вот и все, вот и весь выбор. Каждый человек о ком-то думает. Заметьте, он не может жить без этого. Должна быть причина его жизни, любовь. О ком-то он должен думать. Это и есть причина его существования. Если нет никого, нет любви, он жить не будет долго. Он на глазах деградирует. Он без веры жить не будет. Без этого стимула, без этого желания нет. Так вот, если Кришна будет в центре нашей жизни, мы достигнем Голоки Вриндаваны. Прабхупад смеялся над их попытками долететь до Луны. С помощью космических кораблей, представьте, полететь на Луну. Говорит, надо же было додуматься до этого вообще. Консервную банку сделать такую, чтобы выпулить кого-то туда, выбросить вообще на Луну. В этом физическом теле вообще. Что надо ему делать? Он даже выйти тут не сможет. Он из иллюминатора посмотрит, сказать, был на Луне, вернется обратно. Говорит, у нас амбиции круче, сказал Прабхупада. А не на Луну, а мы на Голоку Вриндавану полетим, мы планируем. Но без космических кораблей. Мы еще круче амбиции строим. Если какой-то ученый скажет, я на Луну лечу сейчас без космического корабля. Все, я решил. На нем еще больше смеяться будут, правда же. Совершенно ненормальный. Даже без космического корабля. Такой правда. Мы на Голоку Вриндавану и без космического корабля. Вот это наши амбиции. Мы круче всех материалистов, он сказал. У нас такие планы, которым и не снились даже вообще. И мы это еще и осуществим. То есть человек должен сформировать, обрести необходимое тело, чтобы жить в той атмосфере, в которой он хочет жить. Если мы хотим Кришне, нам нужно сейчас духовное тело. Значит, нужно совершать духовные поступки. Вот и все. И мы сформируем духовное тело. Воспевать о Кришне, что делать в духовном мире. Говорить о Кришне. Помнить Кришне, о Кришне. Поклоняться ему, думать о нем. То есть процессы бхакти существуют. Это духовный мир описывается такой. Там в центре внимания эта личность, высшая личность. И он всех знает. С каждым имеет полное отношение. Полноценное. Не безграничное отношение. Поэтому естественно, что жители духовного мира, они всегда говорят о Кришне, думают о нем. Как? Каждое слово, песня, каждый шаг, танец. Вот такая атмосфера. Поэтому тоже с вами поем, танцуем, говорим о Кришне, тоже тренируемся танцевать, петь, говорить, думать. И в итоге мы станем жить с Кришной. Вот эта книга о Кришне. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Скажите, пожалуйста, ученику, где можно брать силы для того, чтобы придерживаться четырех регулирующих принципов до инициации, даже до получения пранама-мантры?
Где взять ученику несчастному силы? Бестильному ученику.
сейчас в Швеции открылся клуб пару лет назад для собак. Клуб йоги. Вот мы с вами думаем, как же человеку заниматься йогой, а там собаки практикуют очень успешно. Ну, для этой культуры это неудивительно. Нам удивительно немножко. Здесь такой культуры собачьей у нас нет развитой. А там развита культура. Там наравне с человеком собаку поставили. Но чтобы иметь представление о собаках в Швеции, должен что-то сказать об этом. Я видел, что такое собака в Швеции или в Финляндии. А почти не отлично от человека по культуре. По культуре поведения и внешнему виду. Что есть парикмахерские для собак, салоны магазина для собак, одежда для собак. Я зашел в один магазин посмотреть краски. Художественно, там были другие краски. Я просто посмотрел, что какие-то краски, и зашел. Ошибся. Хотел уже было выйти, но меня встретила собака. Магазин был пустой, хозяйка там за кассой сидела, считала там какие-то свои финансы. Меня обслужила собака. Она подошла. Это была походка, я не могу передать словами. Элегантная. Знаете, собаки, они так бегают, нос свой там. Суют куда не надо. А это контролирует чувства. Она на работе. Подошла ко мне осторожно, вот так вот смотрела мне в глаза и осторожно чувствовала меня ближе, дальше вот так. Она нашла дистанцию, посмотрела мне с преданностью полной и вниманием. Галстук бабочка в горошек. Прическа идеальная, стрижка. Я не шучу. Костюмчик. Брючки модные. Ниже пупка, поясочек, все как надо. И она смотрела мне в глаза, мол, что хотите, ждала ответ. Очень серьезно. Я понял, что она меня обслуживает. Мне было неудобно, нужно что-то было делать. Я посмотрел на прилавок. Она мгновенно перехватила мой взгляд, посмотрел туда же. И ждет так. И говорю, нет. Следующий товар. Я смотрю туда, оп, туда смотрю. Пойдем.
И стала провожать меня к этому товару.
Все понимают. Сейчас объясню, почему. Как собака становится такой подобной человеку. И хоронят собак на кладбищах с памятниками. Лучше, чем любого человека в России. То есть дорого, дорогие кладбища. Я видел собственными глазами это. Я был удивлен. Маленькие такие могилки. Ну что ж такое? Такие шикарные собачьи кладбища. Столовые для собак отдельные. И теперь клуб йоги. Они садятся вместе с хозяином рядом. И начинают заниматься яма-ньяма, асана-пранаяма. Значит, интоксикации нельзя. Диета у собаки тоже определенно теперь есть. Облегченная там пища какая-то, не такое грубое мясо с помоек, конечно же. И потом медитация. И все, что делает хозяин, собака повторяет. Замедляется дыхание, у собаки тоже замедляется дыхание. Пульс замедляется у хозяина, у собаки тоже пульс замедляется. Почти останавливает сердце вместе с хозяином. Синхронно работает. Все получается, смотрите. Даже собака это умеет делать. Как? Она медитирует на хозяина. Вот в чем ее сила. Она предана. Можно учиться у нее. Самое удивительное, что когда рассмотрели близко эти отношения, психологию этой йоги, самое удивительное было, что собака в этом процессе перенимала, приобретала очень быстро все качества хозяина. А хозяин все качества. То есть для хозяина это не очень хорошо было, а для собаки это был просто прогресс. Собака становится интеллектуальной, подобно человеку. Она понимает все его желания и мысли без слов. Они становятся как одно целое. Медитируйте на Кришну. Медитируйте на духовную сеть. Медитируйте на Прабхупаду. У вас будет много сил. Это внутренняя связь. Это внутренняя связь. Дома всегда должен быть алтарь. Должен с утра петь внимательно. Самсара Даванала. Гуру Пуджу проводили Прабхупаде регулярно. Чтобы эта связь всегда поддерживалась с личностью Прабхупады. С Кришной, с Парампарой. Так мы обретаем силы. Тут есть несколько вопросов. Возникли эти вопросы из спора с одним человеком. Первое, было такое утверждение, все писания написали люди. Религии придумали тоже люди. Где истинность писаний, ведь в них есть и людское. Где гарантия от искажений. Эти споры никогда не прекратятся. Люди спорят тогда, когда ничего не делают. Тот, кто не практикует, будет спорить. Заметьте это. Необходима практика. Ведическое знание – это не ортодокс, не очередная доктрина правильная, теория. Это ортопрактис. Только практикуя можете понять, что такое веда. Кем она написана, кем она придумана. Только практикуя это можно понять веду. Прабхупада давал пример. Если я скажу, что в этом стакане есть хороший мед, попробуйте его, пожалуйста. Сладкий мед. Скажет, я не буду пробовать, пока мне не докажут, что это настоящий мед и сладкий, потому что я вижу, что он похож на машинное масло. Вдруг меня обманете. Сначала докажите. Да, дайте мне доказательство сначала, а потом я попробую этот мед. Но это очень долгий процесс. И практически невозможно, если вы упорно стоите на своем месте, невозможно вам доказать, что это мед. Есть другой метод. Окуните палец и попробуйте. И сразу же станет ясно. Со спорщиками близко не связывайтесь. Спорщики, спор, вот такой спор подобного, это форма мошенничества. Когда я ничего не хочу делать, понимаете, взамен того, что вот я не хочу делать, я выдвигаю аргумент, аргументативность, почему я этого не делаю. Потому что это не доказано. Ты можешь доказать за один день себе. Ты просто мошенничаешь, вот и все. То есть спорщики, с ними не связывайтесь близко. Если это философская беседа для того, чтобы понять глубже философию, другой вопрос. Но если это именно спорщики, бесполезно трата времени. Зачем искать смысл жизни? Вот этот человек, с которым вы разговариваете, вот эти вопросы возникли потому, что этот человек, он сейчас не готов принять философию сознания Кришны. Сначала он должен признать одну вещь, что он живет в мире страданий. Когда он поймет, что этот мир страданий, тогда у него возникнет вопрос, какой мой смысл жизни, почему я страдаю? Он еще не признал этот очевидный факт, что он живет в мире страданий, в мире рождения и смерти. Пока у него еще не хватает разума, чтобы осознать это. Поэтому еще пока Бхагавад-гита не для него. Гита для разумных людей. Зачем следовать авторитетам? Ведь это подражание, потеря индивидуальности. Смотря каким авторитетом. Если это авторитет людоед, то понятно, он вас просто съест. Эксплуататор. А если это ваш авторитет, ваш отец, то доверьтесь ему. Если он с любовью это делает, то можете доверять ему. Как раз задача авторитета – проявлять индивидуальность в учениках, а не навязывать какие-то концепции. Зачем искать гуру? Можно во всем разобраться самому, а потом, где гарантия, что это настоящий гуру? Вот чисто внешняя точка зрения. Смотрите, все вопросы. Чисто внешняя точка зрения. Гуру в сердце. И если вы хотите истинного гуру, если на самом деле вы хотите познать Бога искренне в сердце, то гуру сам придет. Вам не надо его искать. Если вы ищете гуру, перебираете просто людей, вы все это будут ошибки, сплошные ошибки. Например, кто-то решил, я выйду замуж, все, пора. И начинает перебирать одного человека, другого, третьего, и, может быть, с кем-то я смогу жить вместе. Что это за жизнь будет такая странная? Что это за образ жизни такой будет? Она становится проституткой женщины. Не так это происходит. Она просто этого желает, хранит целомудрие при этом. И Бог посылает человека. Все. Ну, это очевидно и понятно и просто. Что сверх душа и в сердце. Это происходит с каждым человеком. Спрячьте хорошую невесту. Все равно кто-то найдет ее там. В прошлое время невест прятали. А как же их находили, скажите? И хорошие люди находили именно. А вот кого не прятали, они вот непонятно как жили вообще. Все было наоборот как раз. Нужно ли продолжать беседу о ведической культуре с человеком, если у него настроение потренироваться для проверки собственного интеллектуального уровня и разоблачить писание? Он может это делать, потому что он сомневается, его разум сомневается, как во всем. Сейчас такой метод эмпирический.
нигилистически все подвергать сомнению, изучать заново, проверять, проверки подвергать. Но до поры до времени, когда человек теряет здоровье, он уже больше не будет так себя вести, например. Я просто пример привожу. Вот в таких случаях он уже не будет все подвергать проверке. Он говорит, дайте что-нибудь, я попробую, хоть что-нибудь поможет мне, нет, хоть что-нибудь. Я знал одного человека, который жил как материалист-атеист всю жизнь. На старости лет у него возникла катаракта, болезнь глаз. Он не знал, что это катаракта, то есть сильно страдал психологически, потому что теряет зрение, слепнет человек. Стресс для него, шок. И я ему в это время говорю, встретились, вот хотите мантру, попробуйте, повторяйте. Он говорит, это поможет от глаз. Я говорю, не знаю насчет глаз, но для души, для духовного развития поможет, конечно. Он говорит, вот если бы от глаз помогло, я повторял бы. Он да не оспаривает, вообще об этом не думает. Что-нибудь дайте, неважно, что я многого не понимаю, но если поможет, все что угодно дайте. Какая мне разница, если поможет. Итак, если человек еще не понял, что он живет в мире страданий, он просто здесь играет лилы, как бы это, думает, что жизнь это игра какая-то, наслаждение. Но до поры до времени. И тогда у него появится вопрос. Естественно, появится вопрос. Суровые испытания, и все, и вопросы появляются. Сознание Кришны – это не игрушка. Это не философский клуб. Это не клуб трезвенников или вегетарианцев. Здесь мы решаем вопросы рождения и смерти. Сначала нужно признать, что мы живем в мире рождения и смерти. Потом понять, что такое душа. Душа не рождается, не умирает. Он сделает правильный выбор. Каким образом душа попадает в ловушку материального существования? Почему душа околдовывается гунами материальной природы? О, это же так привлекательно, что вы. Это же неотразимо. Майя, она же околдовывает. Огромная иллюзорная энергия, могущественная сила, личная энергия Кришны. Поэтому душа привлекается. Это так же, как преданные иногда включают телевизор, щелкают каналы и поражаются. Но какую вообще ерунду показывают материалисты вообще? Но какую ерунду? Другой канал. Ой, еще больше ерунда. Там еще такая ерунда, и такая ерунда, и такая ерунда. И погодите, погодите, погодите. Ну-ка не переключайте, не переключайте. Подождите, что тут за ерунда? Ну? И все, он уже смотрит там сериал какой-то. Все, остановиться не может. Там 50-я серия и так далее. Майя, она очень привлекательна. Будьте осторожны. И на 1001 сериале до не доходишь, что там сплошная майя вообще. Там никакого выхода нет. Вечно продолжается, там ответов нет. Просто какие-то истории, и все. Майя, Нарада Муни однажды попросил Кришну объяснить, что же такое-то его майя. Вот когда она приходит, когда она уходит, никто не знает, как это происходит, как она обманывает всех вообще. Никто не может распознать ее. И где-то они в лесу путешествовали с Кришной, немного устали, уселись и стали разговаривать, Нарада, Муни и Кришна. И Нарада, такая скрытная беседа, душевно началась. И он говорит, Кришна, ты знаешь, у меня есть просьба к тебе. Я давно хотел тебя попросить, вот как-то случай не... Но вот покажи, покажи мне свою иллюзорную энергию, как она работает. Кришна говорит, Нарада, ну ты нашел время. Я сейчас пить хочу, мы устали с дороги, тут лес. Тут я слышу, вода журчит. Сходи, принеси воды мне хотя бы сначала. Потом поговорим. Нарда взял свою командалу, бегом к ручью, точно, ручей, журчание воды. Тут рядом чистый источник. Но рядом женщина стоит. Она стоит там с большим кувшином воды и наливает воду, ждет. В саре изящная такая у нее осанка и стоит, ждет. Нарда у нее встал в очередь. Брамачарий. И вдруг замечает, такой большой кувшин, боже мой, это же не дождешься. И потом, как такая маленькая женщина такой кувшин может нести огромный с водой? Удивительно. В лицо посмотрел, молодая. Вы откуда? Я из соседней деревни, у вас кувшин такой большой с водой, вы так несете? Знаете, я не знаю, я вот первый раз этот кувшин взяла, может быть, и не несу. А вы мне не поможете вообще? Да то есть они разговорились там, познакомились, и уже Нарада в деревню пришел с кувшином. Познакомился там еще с людьми, с соседями. В общем, там остался жить. женился, на работу устроился. Дети пошли. В общем-то, жил счастливой жизнью, более-менее неплохо. Привязался к ней сильно, влюбился. Любовь большая. И вдруг в какой-то день, какой-то ненастье, что-то страшное, это катаклизм, там, землетрясение, и наводнение, и все вместе, и все, погибло, вся деревня. И жена утонула, и дети утонули, и дом смыло. И, наверное, каким-то чудом остался на каком-то островке и так громко плакал. Боже мой, Кришна, Кришна, помоги мне, помоги, Кришна. И Кришна сказал: Нарада, ну где же вода? Я тебя жду тут уже 15 минут, боже мой. И за эти 15 минут Нарада прожил целую жизнь. Это иллюзорная энергия Кришны была. Так Кришна показал Нараде иллюзорную энергию. Ну, вы знаете эти истории. Так, это Запорожье. Тут все так жарко в Запорожье. Запорожские казаки здесь были? Вы как раз такие все. Запорожская сечь, да? Я тут первый раз, я не знаю, спрашиваю просто. Я редко бывал на Украине. Но везде строятся храмы здесь. Это же храм строится. Сейчас были в Полтаве, там тоже строится храм. До этого были в Харькове, тоже строится храм. Вся Украина становится преданной, мне кажется, все больше и больше преданных. В России тоже больше преданных становится. Сейчас последние годы очень много людей стало приходить, сотни людей стало приходить. Полные залы по всех городах. При этом статистика интересная, что количество преданных увеличивается с каждым годом. Быстро очень. А население России уменьшается быстро. Что получится в итоге, вот не знаю, интересно. Такая статистика. Население России сильно уменьшается, а количество преданных быстро увеличивается. Так, если вопросов нет, какая следующая часть программы? Что мы должны делать? Что это? Может быть, кто-то попоет киртан пока? Споет Хари Кришну?